Архангельский глаз. Радиопроект Михаила Архангельского, Харлампинского храма, города Иркутска.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Мы выходим в эфир в понедельник, день, когда в православной церкви прославляются все небесные силы бесплотные, наши ангелы-хранители. Это радиопроект Михаила Архангельского Харлампийского храма города Иркутска «Архангельский глаз». С вами Варвара Преображенская. Сегодня мы побеседуем с настоятелем Харлампийского храма протоиереем Евгением Старцевым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Варвара.
Продолжается Великий пост и завершилась четвертая неделя. А вчера церковь вспоминала 40 севастийских мучеников. И сегодня я хотела, батюшка, об этом событии вас спросить. Четвертый век от Рождества Христова. Как в римской армии в период гонения оказалось 40 воинов-христиан?
Ну, это был уже 320 год. Это уже время, когда царь Константин своими реформами пресек гонения на православную церковь. И когда, пусть еще в условиях неустоявшейся государственности, разделенной на восточную и западную часть, Римская империя двигалась к своей христианской форме жизни и управления, православных христиан было уже очень много и в войсках, и среди мирян. Это уже было обычным, в общем, я бы сказал, явлением, когда воины, составляя часть римского воинства, исповедовали Христа. Уже от Рождества Христова прошло 320 лет, и церковь пережила многочисленные гонения, выстояла в периоды, когда казалось, что христиан истребит очередной какой-нибудь безумный язычник-император, но всего этого не произошло, случилось только то, что церковь смогла родить в своих духовных недрах, в чреслах своих духовных новых христиан, которые исповедовали Христа, в том числе эти наши славные мученики севастийские.
А как набирались люди в римскую армию? С каждой территории там оказывались воины?
Безусловно, там были люди с разных территорий. Империя простиралась в огромных пространствах, и граждане Рима имели право вступить в легионы по своему собственному желанию, если они соответствовали требованиям подготовки, скажем так. Вот, и были лояльны императору. И севастийские, кстати, воины, они были родом с Каппадокии. Они были родом оттуда, откуда были родом Григорий Ниский, Василий Великий, Григорий Богослов. Это та великая, откуда был родом Георгий Победоносец. Каппадокия – та самая родина и купель огромного числа святых. И севастийские мученики, воины, были как раз родом из этой местности.
То есть это были не случайные люди, они все были из одной?
Они все были из одной местности, и все были воспитаны в христианской вере. И ничего удивительного в этом смысле не было ни для кого, что среди римского воинства отдельные подразделения составляли как раз воины-христиане.
А как возникла тогда вот эта история произошла и возникла проблема? Они должны были принести жертву какую-то? Почему, собственно, если христиане тогда уже были и гонения сходили на нет, случилась вот эта беда?
Это не беда случилась. Случилось прославление, случился подвиг. Дело в том, что как раз в то время, когда в период двоевластия в Римской империи, в Риме как раз царствовал царь Константин, то на Востоке был такой Ликиний. Он был таким яростным язычником, и он боролся с Константином за первенство во всей империи. И он, зная то, что христиане пользуются особым расположением у Константина, желая ослабления его влияния как раз на Востоке, он предпринял такую попытку организации гонений на всех христиан, во-первых, но главным образом в армии, потому что армия там была такая опорная сила для царя Константина. И в этом смысле он, желая перенастроить под свое влияние армейские подразделения Востока империи, которые относились вот к его юрисдикции, он повелел выявить христиан из числа тех, кто состоял в подразделениях Римской армии Востока. И вот для того, чтобы таких людей, как христиан, активно поддерживающих будущего православного монарха Константина, стало как можно меньше, выявить их было несложно. Достаточно было предложить им принести жертву или просто поклониться языческим богам, что, естественно, вызвало у воинов-христиан абсолютное неприятие, они отказались сделать это. Поэтому было очевидно и понятно, кто они. И что вот этот молох гонений обрушится и на них, что пришел их черед пострадать за Христа.
Я вас еще спрошу об образе воина, который на утро не выдержал и покинул, в общем-то, 40, их осталось 39, а он вышел на берег с холодной воды. Чему нас это должно учить?
Да, дело в том, что как раз для того, чтобы склонить к предательству веры своей Христовой, обычно следовали два приема: уговора и посулы некие. Вот воинам было предложено как раз отказаться от веры Христовой, от Христа отказаться, и за это им предлагалась там карьера, ее улучшение, положение в войсках, на что воины отказались, естественно, и они были раздеты и их выставили на лед в озере, в этом самом Севастийском, которое, в общем, поскольку была зима, было понятно, что это для них, в общем, серьезнейшее испытание, которое они должны были вот пройти в течение такого непростого времени. Нужно было несколько часов простоять на льду и, в общем, пострадать за Христа даже и до смерти. Но Господь сохранил их жизни, кстати говоря. Они до утра остались живы. Это когда увидели их мучителя утром, они перебили им голени, они умерли от потери крови. А один из них, к сожалению, не смог понести этих истязаний. И соблазненный теплой баней, которая стояла растопленная на берегу озера, устремился туда. Однако один из охранявших мучеников, воинов, находившихся в оцеплении, каким-то особым образом в духе своем узрел, что венцы опускаются на этих воинов, их было 39 к тому моменту, и он оставил свою службу оцепления и как раз присоединился к этим мученикам, исповедовавшим Христа, и стал одним из них.
Чему человека это должно научить, который сегодня эту историю узнает?
Ну, во-первых, это верность Христу. Верность даже и до смерти. В наше время такую религиозную твердость мы встретим очень нечасто. Такую последовательную позицию в своей жизни, когда люди любят Бога сильнее всего и готовы собой жертвовать ради веры. Таких людей вообще сейчас немного. Они есть, конечно, безусловно, есть. Но подчас они не видны какому-то общественному сознанию, тем более недоступны такого рода понятия служения Богу даже и до смерти. Но образ этих 40 мужчин подчеркивает как раз образ мужества, свойственного всякому христианину, поскольку все-таки православие – религия, как много раз говорили, религия мужественных людей. И их подвиг, который для своего времени, наверное, был все-таки обычным подвигом, потому что к тому времени пострадавших за Христа мучеников насчитывалось в буквальном смысле тысячи. И часто бывало так, что люди сознательно шли на смерть, например, на мучительную смерть перед язычниками в театрах, где их терзали дикие звери целыми семьями. Родители приносили на истязание своих детей и сами становились свидетелями и жертвами, казалось бы, этих ужасных преступлений и гонений на них. Но через это утверждалась вера, через твердость веры и исповедание Христа утвердилась церковь, которая в конце концов родила сонмы, то есть тысячи верных ей последователей Христовых.
А почему православие религия мужественных людей?
А потому что сам Христос предельно мужественный человек. Потому что мужество – это как раз то, что мы называем и характеризуем как верность, как честность, как то, что является важнейшим образом, который отражается в нас от Христа. День Господь был последовательным, честным и мужественным человеком, способным пойти, как и обещал через Писание, на крест за людей, принимая ужасные страдания. Это когда слово не расходится с делом. Это то, что, в общем, характеризует мужское начало в человеке. Но мужественными бывают и женщины, которые ради веры, ради ближнего своего остаются верными тому, что они избрали для себя как главную ценность и главный смысл, единственный смысл своей жизни. Жизни ради Бога.
А любая вера мужественна или нет?
Ну, вот знаете, я недавно наблюдал в интернете такую картину, когда в Тегеране собравшаяся демонстрация огромного числа людей приветствует своего религиозного лидера, и в это время их бомбят, и никто не разбегается, и даже не вздрагивает от того, что рядом рвутся бомбы, а каждый готов при этом принять смерть за веру, поскольку они, все, кто умирает ради своей веры, объявляют мучениками, ну, это и по факту так, как раз говорит о предельном мужестве и несгибаемой воле этих самых шиитов, мусульман, которые и нам сегодня такой образ стойкости и веры предлагают, глядя на которых не можешь не восхищаться, и понимаешь при этом, что они абсолютно непобедимые люди. Мы давно утратили такие качества. Вот. И тот, кто с ними воюет, просто даже не представляет, с кем он столкнулся. Он столкнулся с непоколебимой верой мужественных, предельно мужественных людей от мала до велика. Такими мы были, наверное, когда была Великая Отечественная война. Вот в то время мы были такими несгибаемыми, непобедимыми, способными ради Родины понести на своих раменах все. Причем это было такое общенациональное единодушие. Теперь мы намного слабее, я думаю.
Значит, ислам тоже религия мужественных людей?
Конечно, безусловно.
Тогда спрошу уже вас про буддизм, про иудаизм.
Буддизм – это философия больше, чем религиозное мировоззрение. Точнее, философия с религиозными особенностями такими в своей обрядовой жизни и так далее. О Боге ведь в буддизме речь не идет. Поэтому в таком завершенном как бы смысле буддизм вряд ли можно назвать полноценной религией. Что касается иудаизма, наверное, иудаизм тоже имеет черты некой мужественности. Если люди способны ради своей веры за нее умереть. Если есть такие люди, пусть они явятся, может, мы узнаем таких. Мусульман мы знаем точно таких немало, их тысячи. Среди иудеев тоже есть, наверное, только я не знаю их. Среди христиан я знаю точно, что есть. И мы таких видели в недавнем прошлом и в наше настоящее время. Но, в конце концов, это не главное. Главное то, что живет в сердце каждого человека. И насколько человек способен принять Бога в сердце и увидеть и услышать Бога в своей жизни и последовать за Ним. Это ведь как то, что случилось с тем воином, который стоял в оцеплении. Он ведь не был христианином.
Не был.
Но в последний момент что-то с ним случилось такое, что заставило его жертвовать собою ради Царства Небесного. Господь открылся ему в последний момент его жизни, и он принял его. Я думаю, здесь пути Господни неисповедимые, тем не менее, предлагаются всем без исключения, как пути, вот это самое Царство Небесное. Видят ли их люди, понимают ли, принимают ли, это уже дело каждого.
Вера – качество мужественного человека. А важно ли, чтобы в армии, как в этой истории, служили верующие люди?
Я думаю, что без верующих людей не может существовать, без праведника, как говорится, не стоит и город, и село. А армия без верующих людей, она перестанет быть армией, которая стоит на страже национальных интересов, особенно это в России. Если по какой-то причине вера иссякнет в нашем сознании, в наших войсках, мы перестанем существовать как государство. Государство зиждется на воле элит. А элиту подпирают те силы, которые от народа, восходящие кверху, берут на себя полномочия и право поддерживать эти элиты и умирать за Родину ради великих идей спасения этой Родины. Но это все религиозные понятия. Это не понятие долга или не понятие какой-то корпоративной этики. Особенно если иметь в виду Россию как государство, которое вынуждено подчас ведет, как правило, религиозные войны. Вот эта война вполне себе религиозна. Я имею в виду война на Украине. И если люди это не понимают, ну, они, значит, неэффективны на этой войне. Они не понимают, что происходит. И, значит, их вклад скромен весьма. Но те, кто воюют, вкладывая в это понятие как война, жертвуя собой подчас свое религиозное понятие мира, жизни, смерти и спрашивая у Бога благословения на победу, тот как раз оказывается вполне себе исполненным тех сил, которые могут принести в конце концов нам всем эту самую победу. Но в силу того, что очень долго, в течение больше чем 100 лет, русскому человеку предлагался образ недочеловека, и до сих пор в школе навязывается образ потомка обезьяны. По дарвиновской теории мы, по сути дела, получаем из поколения в поколение генерацию инфантильных мужчин, не желающих ни жить, ни рожать, ни умирать, ни трудиться, ни воевать. Вот. И через это обессилевшие, в конце концов, мы имеем то, что имеем. Но не стоит село без праведника, и Родина наша не без праведников. И эти самые праведники вымаливают всех нас у ада. Мы искуплены кровью Господней, но Отечество вымолить могут только праведники, живущие в этом Отечестве. Потому что только ради них Господь нас всех и помилует. Вот. А если мы откажемся от Христа, ну тогда обижаться нам вообще не на кого. Тем более, что сейчас все более очевидным становится природа всех политических, геополитических, если хотите, процессов в мире. Вот. И только совершенно пустой человек, знаете, не увидит этого в религиозном свете.
Религиозные войны выигрывают религиозные люди.
Да.
Тогда, ну, вы сегодня сравнивали уже с войной, которая говорили про Тегеран, и эту войну тоже должны будут выиграть религиозные люди.
Ну, конечно, победа будет за тем, кто любит, кто способен жертвовать собою, кто духовное ставит выше материального, и кто единодушен в своем вот, таком общенародном порыве к этой самой победе. Кто не претендует на чужое, кто готов за свое национальное отстаивать, там, воевать до последнего. И теперь всему миру очевидно, что верующие и не сдающиеся шииты, они окажутся победителями. Или они уже победители этой войны. В чем для нас они, конечно, такое серьезное подтверждение того, что победа только за теми, за кем Бог.
А имеет значение религиозность человека? Но вот в нашей армии ведь можно найти людей разных религий, они будут защищать Родину одинаково.
Конечно. Мы многонациональная страна. У нас в этом смысле это один из факторов нашей устойчивости, нашей такой крепости, что ли. Потому что, вот посмотрите, какое значение для нас, для нашей страны имеет традиционный ислам, который имеет место быть в исторически сложившихся контурах нашей страны. Вот разуверившийся во все и во вся русский человек, только сейчас, последнее, может, десятилетие, как-то возрождающийся к вере народ, он не может противостоять всемирному злу, который обрушился на него вот из таких пределов, которые с запада там хлынули на нас такой 9-м валом, я бы сказал. Но вот мы, отказавшиеся от своей идентичности в советское время и в наше время, когда мы только не совсем последние годы так уже, может быть, в какой-то мере стали говорить о ней достаточно откровенно, русские люди. Среди наших братьев мусульман, находим поддержку в том смысле, что они прекрасно понимают природу всех проблем, которые обрушились на нашу страну и на русского человека. Поэтому-то они с нами в одном строю как раз, в одном окопе в войне на Украине. Хотя, казалось бы, с точки зрения кукловодов, организовавших эту войну, можно подумать, что это война только между славянами или между русскими людьми. Так-то оно так, да не совсем так. И поэтому те, кто сегодня разделяет с нами точку зрения, что источники зла – это те, кто повергает, ну, в том числе Россию, в такую безбожную бездну, они понимают, что это наши общие враги. И что обрушение России грозит им национальной катастрофой. Поэтому религиозная часть этой проблемы, она очевидна для всех, кто религиозен, кто видит человека как творение Божие, как насельника Царства Небесного. В этом смысле с мусульманами мы единодушны.
А ценности у нас совпадают?
Конечно, совпадают. Традиционные ценности, они общенациональные. И вот этот 809-й указ, о котором в последнее время так много говорится, к сожалению, пока только указ, наверное, законодательные акты последуют в ближайшее время. Хотелось бы, чтобы они последовали, потому что указ – это всего лишь такая, ну, что ли, указка на то, куда надо двигаться. Вот. А наши ценности, провозглашенные в этом указе, по-моему, там 16, что ли, или 18, они, безусловно, у нас с мусульманами общие.
В религиозной войне это имеет значение?
Конечно, само собой. Это как бы один из факторов. Там про религиозность нашей жизни ничего впрямую не говорится, в этих, не утверждается, точнее, в этих ценностях. Можно было бы и добавить. Может быть, когда-нибудь редакция очередного указа расширит список этих традиционных ценностей. Наверное, к этому придем когда-нибудь. Но лично для меня вот религиозная жизнь наших сограждан-мусульман является фактором, серьезно влияющим на устойчивость нашего российского корабля.
Спасибо, батюшка. Еще хотела спросить вас, почему в День памяти 40 мучеников облегчается строгость Великого Поста?
По большому счету, каждый праздник несет в себе элементы такого торжества, какого-то, может быть, праздничного такого блеска, что ли, этого дня. И на самом деле пост послабляется лишь в том только, что можно употреблять по уставу растительное масло. На самом деле там ни молоко, ни рыба в этот день не благословляется. Вот, но в этот день пекутся такие жаворонки, такие пекутся особые в виде птичек булочки, которые по вековой русской традиции предлагаются всем верующим в качестве утешения после причастия на литургии. Ну вот, и этот день, он, конечно, особенным образом так отмечен в календаре, который нас во время постовых трудов где-то поддерживает, утешает одновременно. Вот. Ну, а потом воинам по традиции поститься во время похода достаточно сложно. Вот. И всегда бывало так, что в русской армии во времена постов нашим защитникам благословлялось некие послабления. Вот. Ну, думаю, что вся эта традиция, возвращающаяся в нашу христианскую русскую реальность, будет нам каким-то добрым напоминанием о том, вообще, как устроена традиционная церковная жизнь была когда-то и теперь к этому традиционному образу где-то возвращается.
А почему птичек пекут?
А птицы – это те самые вот, образ тех воинов, образ их душ, вознесшихся ко Христу. Жаворонок, он же взлетает быстро, вот, в небо, взымает, взлетает. И вот как раз образ этих мучеников – в образе этих птичек, возносящихся на небо, как раз и вот в нашей русской православной традиции таким красивым образом и отмечен.
Ну, дети там часто еще в подарок получают этих птичек с ними там.
Ну, дети, да, дети Дети тоже это получают в качестве, может быть, такого, в качестве традиционной прививки, что ли. Вот, если семья религиозная, по-настоящему как-то следит за календарем, напоминает детям о празднике, вот, особенно в пост, оберегая их от каких-то мирских особенных впечатлений, ощущений, там, такие жаворонки вкусные, сладенькие, конечно, будут отмечены особым вниманием наших деток.
Спасибо, батюшка. На этом наш разговор подходит к концу. Мы предлагаем всем желающим поучаствовать в добрых делах, которыми занимается Харлампиевский храм и при храме благотворительный фонд «Спаси и сохрани». Вы можете стать волонтером или сделать пожертвования на сайте spasisohrani38.ru. Мы ждем ваши впечатления, пожелания и, конечно, вопросы. Можете написать нам в социальные сети ВКонтакте, сообщество Харлампиевский храм, обратиться по телефону редакции 24-39-39. А прослушать все наши выпуски вы можете на официальном сайте Харлампиевского храма harlamp.ru или на сайте газеты «Иркутск-Информ». Это был радиопроект Михаила Архангельского Харлампиевского храма города Иркутска «Архангельский глаз». И с вами были настоятель Харлампиевского храма протоиерей Евгений Старцев и я, Варвара Преображенская. Всего вам доброго.
Храни вас Господь и Матерь Божья, дорогие братья и сестры. Всем вам успехов и мужества в прохождении Великого Поста. Божьей помощи, дорогие мои.
Архангельский глаз. Радиопроект Михаила Архангельского, Харлампиевского храма, города Иркутска.